Бог требует, чтобы христианин пускал корни и приносил обильный плод. Вот почему говорится о цвете виноградной лозы и об аромате ливанского вина. О Ливане здесь упоминается 3 раза. И все время для того, чтобы привлечь наше внимание к жизни в глубинах. Хотя эта жизнь в глубинах и подобна лилии, растущей в уединенной долине, и оливковому дереву, не имеющему наружной красоты, и виноградной лозе, не имеющей заметного цвета, тем не менее, эта жизнь является результатом взирания на Бога в простоте и способна приносить много плода. Именно таким и должно быть житие христианина. Жить таким образом невозможно при отсутствии глубоких корней. Для того, чтобы достигнуть такого вида жизни, необходимы ежедневные регулярные упражнения. Отведите хотя бы немного своего времени для молитвы и чтения Писания, чтения и одновременной молитвы в присутствии Бога. Если возможно, выделите также некоторое время для молитвы о святых, о церквях, о разных местах и о Божьей работе. Если христианин не читает Писание и не молится каждое утро, бесполезно говорить о жизни в глубинах. Ведь пускание корней – это не просто слова, но реальная практика нашей ежедневной жизни. В то время, когда вы начинаете учиться, за учение необходимо платить определенную цену. Пусть же Божья любовь день за днем влечет нас в глубины, чтобы мы могли пускать свои корни глубже и глубже. Для того, чтобы жизнь проходила в глубинах, необходимо иметь прямое и близкое общение с Господом. Песнь Песней 4.12 говорит: «Запертый сад, сестра моя невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник». Здесь говорится о саде. Как можно увидеть из Библии, сад является самой первой мыслью Бога. Будучи отличным от обычной земли, предназначенным для посадки растений общего применения или от поля, предназначенного специально для вспахивания, сад имеет целью своего существования единственно красоту и наслаждение. В саду могут находиться деревья, но их не выращивают ради получения древесины. В саду могут находиться фруктовые деревья, но целью их существования там является, опять же, не приношение плодов. Важность существования сада связана с его цветами. Они сажаются лишь потому, что они красивы. Следовательно, посадка цветов в саду осуществляется с целью доставления удовольствия глазам. Если же об этом саде говорится как о запертом саде, то это значит, что он не является общественным парком, куда может иметь доступ каждый для получения своего удовольствия, но местом, открытым исключительно для одного Христа. Красота, существующая внутри, предназначена для того, чтобы ее видел и ценил только один Христос. Такой вид жизни не предназначен для угождения людям, но лишь одному Христу. Такой вид жизни является заключенным колодезем. Колодец предназначен для употребления людьми, но все равно Господь ограничивает к нему доступ. Такой вид жизни является запечатанным источником. Колодец создается путем человеческого труда, но источник нет. Колодец для людей, но источник для Бога. Источник символизирует радость и удовлетворение, которое мы обретаем в присутствии Бога. Такие переживания не должны намеренно раскрываться перед другими людьми, потому что они являются запечатанным фонтаном. Одним словом, христианин не должен намеренно демонстрировать свою красоту, свои поиски и свой духовный опыт перед другими людьми. Наоборот, все должно быть наглухо запечатано для Господа. Только такой вид жизни в глубинах удовлетворит сердце Господа. Братья и сестры, наша жизнь слишком часто поверхностна, и слишком большая ее часть лежит на поверхности и доступна всеобщему обозрению. Да проявит к нам Господь благодать в том, чтобы позволить Христу совершить более глубокую работу в нас, чтобы мы могли пустить корни и жить в глубинах, и таким образом исполнить Божьи требования и удовлетворить Его сердце. Глава 7. Мера и течение. Чтение Священного Писания. Евангелие Иоанна, 7 глава, стихи 37-38. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Книга пророка Иезекииля, 47 глава, с 1 по 12 стихи. «Потом привел он меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам путем, обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воде было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000. И уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть и переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: «Видел сын человеческий», и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было деревьев по ту и другую сторону, и сказал мне: «Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живое существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Енгади до Еглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, и как в большом море рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его с той и с другой стороны будут расти всякие деревья, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья – на врачевание». Вода в Библии является очень важным веществом и имеет глубокое значение. Во второй главе Бытия Бог после создания человека поместил его в Эдемский сад, который орошался водой реки. Здесь мы видим воду. Продолжая читать Библию, мы заметим, что в ней часто упоминается вода так же, как и река. Псалом 35:9 говорит нам, что Божьи люди насыщаются от тука дома твоего и из потока, в английском переводе реки, сладостей твоих ты напояешь их. Пророки часто говорили о воде, особенно Иезекииль в 47 главе, где ярко изображена вытекающая из-под порога храма вода, становящаяся впоследствии рекой. В Евангелии, особенно в Евангелии Иоанна, которое говорит о жизни, Господь Иисус также много раз упоминал воду. Он сказал: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. И еще: кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». В последней главе Библии, в 22 главе Откровения, говорится, что и в Новом Иерусалиме чистая река воды жизни исходит от трона Бога и Агнца. В приведенных выше местах, где упоминалась вода, Библия использует ее в качестве символа жизни Божьей. Когда мы принимаем жизнь Господа, она входит в нас и становится сходной по своему действию с родником, соединенным с нашим существом. Когда мы приобретаем жизнь Господа, мы соединяемся с источником жизни. Иоанна 7:37-38 говорит, что когда вода войдет в нас, она станет реками живой воды, текущей из нас. Вопрос, который мы желаем рассмотреть, заключается в следующем. Как может вода, находящаяся в нас, начать вытекать из нас подобно реке живой воды? В Иоанна 7 глава упоминается слово «течь», а у Иезекииля 47 упоминаются еще и синонимы «вытекать» и «проистекать». Иоанн сказал, что вода станет рекой так же, как сказал и Иезекииль. Если мы соединим вместе сказанное Иезекиилем и Иоанном, мы увидим, как вытекала вода. Вода текла благодаря измерениям. В книге Иезекииля вы увидите, что после первого измерения вода достигла лодыжек. После второго колен, будучи измеренными, опять вода уже поднялась до поясницы. После четвертого же измерения воды стали настолько глубоки, что в них можно было только плавать. Они стали рекой, которую было невозможно перейти вброд. Из всего этого нам становится ясным одно. Если воде, упомянутой в Евангелии Иоанна, суждено вытекать из нас подобно реке, то это должно осуществляться посредством измерения, которое говорится у пророка Иезекииля 47. Сопоставляя два отрывка, мы можем увидеть, что секрет истечения воды жизни заключен в измерениях. Каково значение измерений? Согласно Иезекиилю, измерения означают отделение святого от обыденного. Человек, которого Иезекииль видел в видении, измерил несколько мест. Иезекииль 42:20 говорит: «Со всех четырех сторон он измерил его. Кругом него была стена длиною в 500 растей и в 50 растей шириной, чтобы отделить святое место от несвятого». Измерение здесь имело своей целью проведение различия между святым и несвятым, или другими словами, выделение святого из среды несвятого. Участок земли после его измерения считается священным местом, более уже не обычным, а посвященным Богу. Бог желает, чтобы мы были посвященными Ему, и Он тоже будет нас измерять. Какую бы часть нас Бог ни измерил, она становится священной и уже больше не осквернена миром. То, что по природе своей является светским, становится благочестивым после прохождения через измерение. В своем общении с Богом Иезекииль видел измеряющего в видениях Божьих. Вид его был подобен виду меди. Когда Библия говорит о встрече человека с Богом или его ангелом, она часто упоминает о том, как выглядел Бог. Например, Откровение 4 глава говорит, что Иоанн видел Бога, сидящим на троне, и что Бог имел такой вид, который был подобен драгоценному камню, яшме и сердолику. Измеритель же, которого видел Иезекииль, имел вид меди. Значение меди в Библии – это суд. Алтарь, сделанный из меди, символизировал суд. Медный змей служил прообразом Господа Иисуса, проходящего через суд на кресте за человека. То, что измеритель имел вид меди, означало, что он был судьей. Во время измерения, с одной стороны, происходит разделение, а с другой – суд. Для проведения измерения необходим определенный критерий или определенная шкала ценностей. Небрежные люди не способны судить так же, как не способны судить и люди, не различающие между добром и злом, или же те, кто не имеют понятия об единицах или системах измерения. Когда мы находимся в общении с Богом или просвещены им, мы встречаемся лицом к лицу с измерителем. Божье измерение прольет свет на наше несоответствие его стандартам, укажет нам на то, что неугодно ему и чего он не желает в нас видеть. Следовательно, здесь мы видим Божий суд. В 47 главе книги Иезекииля говорится о том, что вода вытекала из-под порога храма. После первого измерения вода достигала глубины лодыжек. После следующего была более глубокой, после третьего – еще более глубокой. И после четвертого измерения она стала рекой. Что такое храм? Это наш дух. Наш дух становится храмом, и Дух Божий обитает в нашем духе так, что вода жизни вытекает из нашего духа. Как может вода вытекать и становиться глубже и глубже по мере своего истечения? Секрет этого заключается в измерениях. Например, однажды утром после того, как вы были спасены, вы склонились на колени перед вашей кроватью, чтобы помолиться. Вы предстали перед Богом и прикоснулись к Нему. В то время вам казалось, что кто-то просто снизошел с небес, чтобы судить ваши губы и язык, и Он сказал вам: «Твои губы так грязны, твой язык так остр». Ваши губы и язык были тогда судимы Богом. Когда свет Божий судит вас, вы сами будете порицать и судить себя. Вы скажете: «Мои губы действительно грязные, мой язык действительно острый». Все это подобно истории, изложенной в книге пророка Исаии 6:5. Исаия встретился с Богом в видении и сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Когда ваши губы и язык были судимы во время встречи с Богом, вы будете молиться: «Мои губы грязные, Господь, очисти меня Твоей кровью. Впредь мои губы и язык будут посвящены Богу и отданы в Его распоряжение. Начиная с этого момента, ваши губы и язык будут отделены». Если вы снова произнесете какие-нибудь легкомысленные слова или же слова, которые могут причинить боль окружающим, вы почувствуете неловкость внутри. Вы больше не будете открывать свои уста с такой же легкостью, как раньше, потому что ваши губы и язык теперь посвящены Богу. Где совершился суд и где были проведены измерения, там будет и истечение воды жизни. Часто бывает, что вы не имеете силы, необходимы для проповеди Евангелия, потому что ваши губы и язык еще не были измерены. Поэтому вода жизни не может истекать из ваших губ и языка. После того, как вы были просвещены, судимы и измерены Богом, вода жизни начнет течь из вас. Измерить вас один раз недостаточно. Бог будет измерять вас дважды, трижды и большее количество раз. Сначала Бог измеряет ваши губы и язык. Затем Он может измерить вашу одежду и украшения. После того, как вы были измерены Богом, встречающиеся с вами люди будут находить, так сказать, воду жизни, падающей каплями с ваших волос и с вашей одежды. Внутренне жаждущие и алчущие насытятся благодаря вашему одеянию. Внутренне сухие и безводные будут орошены благодаря вашему одеянию. Внутренне темные будут просвещены благодаря вашему одеянию. Все это произойдет по той причине, что ваше одеяние после суда и измерения Божьего теперь будет отделено. Количество воды жизни, которое будет течь из вас, зависит от того, каким количеством вашего существа Бог уже завладел. По мере того, как вы будете позволять Богу владеть все большим количеством вашего существа, вода жизни будет течь все дальше и становиться все глубже. То, будет ли вода течь далеко или становиться глубокой, определяется количеством измеренного в вас Богом. Вода вытекала из-под порога храма. После того, как вы спасены, жизнь Божья находится в вашем духе и должна из него вытекать. Когда Бог измеряет вас, Он начинает это делать изнутри. Однажды, когда вы приблизитесь к Богу и Он встретит вас, Он будет судить вашу любовь внутри. Бог просвещает вас в своем свете, чтобы вы смогли увидеть, что вашей любовью еще не завладел Бог. Хотя вы и познали любовь Бога, ваша собственная любовь все еще привязана к людям, делам и вещам, не являющимся Богом. Поэтому Бог будет судить вашу любовь, чтобы открыть вам, что вплоть до настоящего момента вы еще не отдали Ему всю вашу любовь. После этого вы, безо всякого сомнения, исповедуете вашу вину, осудите себя и будете молиться. «О Боже, с сегодняшнего дня и впредь я отдам Тебе всю мою любовь целиком». После того, как ваша любовь таким образом была измерена Богом, в нее вольется жизнь. Однажды, когда вы приблизились к Богу, Он пожелал судить ваши мысли. Он дал вам увидеть, что ваши мысли были подобны необузданной дикой лошади, и что они не обратились к Богу. Если мы до сих пор не научились полагаться на Дух в деле контроля наших мыслей и не позволили Богу их контролировать, то они будут подобны лошадям, носящимся на свободе. Когда Бог откроет ваши глаза, вы исповедуете вашу вину. После молитвы в вашем сердце зародится желание, и вы в тишине признаетесь Богу. «С сегодняшнего дня и впредь все мои мысли будут посвящены Тебе». После того, как вы были таким образом измерены, жизнь втечет в ваши мысли. Когда вы встретитесь лицом к лицу с Богом в другой раз, Он захочет судить вашу волю, потому что ваша воля очень упряма, и вы еще не научились повиноваться. В тот момент вы исповедуете свою волю и будете приведены в послушание Богу. Вы будете молиться: «Боже, с сегодняшнего дня я не буду следовать в жизни избранному мною пути, но буду следовать тому, что избрано Тобою». Таким образом, Бог измерил вашу волю, и жизнь втечет в вашу волю. Закончится ли измерение после того, как вы достигли этой стадии? Нет. Бог желает продолжать дальше. Он будет продолжать измерять ваше тело, ваши ноги, ваши руки, ваш рот, уши, глаза. Каждая часть вашего тела имеет свое назначение и для чего-нибудь полезна. Но вы не отдали еще ее в Божье распоряжение для использования наилучшим образом и не использовали еще ее для прославления Бога. Поэтому Бог желает вас измерить. Жила однажды одна 50-летняя женщина, которая была глуха для Слова Божьего, что говорили ей другие. Но когда ее сын и невестка говорили тихо между собою, она все отлично слышала. Ее уши были неизмеренными. Глаза некоторых людей очень острые, когда они смотрят вокруг себя, но совсем не таковы при чтении Библии. Их глаза могут быть использованы ими на улице, но не для чтения Библии. Их глаза не были измерены. Однажды, когда Бог встретит такого человека, Он будет судить его глаза, и тогда этот человек исповедует Богу: «В моих глазах много похоти. Господи, я умоляю Тебя, «Очисть меня Твоей драгоценной кровью. Боже, с сегодняшнего дня я посвящаю мои глаза Тебе». Иногда какой-нибудь брат может взглянуть на вас, не говоря ничего, однако в вас втекает жизнь, потому что его глаза были судимы и измерены Богом. Бог измерит не только наши душу и тело, но также нашу семью, наши знания, богатство и все остальное, так, чтобы его жизнь могла обильно истекать из всего, что является нашим. Братья и сестры, если мы желаем, чтобы жизнь Божия истекала из нас, мы должны быть измерены Богом. Измеряя нас, Бог начинает работу изнутри и шаг за шагом распространяет эту работу по направлению к внешнему. Согласно Иезекиилю, процесс измерения состоял по крайней мере из 4 шагов. После измерения первых 4000 локтей воды достигали лодыжек. Будучи погруженными в воду, ноги уже не могут идти так же свободно, как шли до этого. Так обстоит дело с ногами всех тех, кем завладел Бог. Они неизбежно потеряли долю своей прежней свободы. Многие братья и сестры предпочитают свободное хождение ограничением Божьей жизни и таким образом не желают быть измеренными Богом. Если человек был измерен Богом, его ноги больше не смогут так же свободно ходить везде, как они делали до этого. После второго измерения вода стала глубже, она стала еще больше стеснять движение. Чем больше вы были измерены Богом, тем более вам неудобно будет заниматься своей собственной деятельностью. После третьего измерения воды достигают пояса. Вода теснит вас во всех направлениях. Когда христианин достигает такого положения, он уже почти не может заниматься какой-либо своей деятельностью. Он теперь просвещен в присутствии Бога, прошел через суд, измерен и находится во владении Божьем до такой степени, что жизнь – держит его внутри своих границ. Братья и сестры, это драгоценный опыт. Когда вы встретитесь с братом или сестрой, в жизни которых это стало реальностью, вы заметите, что глаза такого человека больше не бегают по сторонам так, как раньше. Его слова уже не такие острые, как раньше. Его руки и ноги тоже больше не действуют поспешно, потому что они погружены в жизнь Божию на большую глубину. На глубину большую, чем раньше. И Бог завладел уже большей частью их внутреннего существа. В конце концов, этот поток становится рекой, о которой говорится в Евангелии Иоанна 7 главе, и люди плывут в ней. В такое время человек уже действует в абсолютном соответствии с природой воды. Таковыми были завершающие переживания мадам Гийон, она потерялась в Боге. Это самый глубокий шаг. Братья и сестры, секрет истечения воды жизни из вас заключается в измерении. Находясь в общении с Богом, вы будете измерены им. Предоставление себя Богу вместе со своими устами еще не является истинным посвящением. Только после просвещения и измерения Богом человек может быть отделен и по-настоящему посвящен. Вы имеете желание жить для Бога и отдать Ему все свое. Но все равно оно пока не имеет реальной ценности. Бог обязательно должен просветить, судить и измерить вас для того, чтобы отделить вас для себя. Только после этого можно будет говорить о настоящем служении Богу. По мере того, как мы измеряемся снова и снова, вода жизни будет течь все шире и все глубже. То место, что покрыто водой, сможет приносить плод жизни, снабжающий жизнью других. О, братья и сестры, да будем мы измерены Богом снова и снова, так, чтобы его жизнь могла течь из нас, подобно реке живой воды, становясь все глубже и все более протяженнее по мере своего продвижения вперед.